Василь Быков. Обелиск. Повесть. За два долгих года я так и не выбрал времени съездить в ту не очень недалекую от города сельскую школу. Сколько раз думал об этом, но все откладывал. Зимой, пока ослабнут морозы или утихнет метель. Весной, пока подсохнет да потеплеет. Летом же, когда было и сухо, и тепло, все мысли занимал отпуск, и связанные с ним хлопоты ради какого-то месяца на тесном, жарком, перенаселенном юге. Кроме того, думал, подъеду, когда станет свободней с работы, с разными домашними заботами, и, как это бывает в жизни, да откладывался до того, что стало поздно собираться в гости. Пришло время ехать на похороны. Узнал об этом также не вовремя. Возвращаясь из командировки, встретил на улице знакомого, давнишнего товарища по работе. Немного поговорив о том, о сём и обменявшись несколькими шутливыми фразами, уже распрощались, как вдруг, будто вспомнив что-то, товарищ остановился. «Слыхал? Миклашевич умер». То, что в сельце учителем был.
Как умер?
Так, обыкновенно. Позавчера умер. Кажется, сегодня хоронить будут. Товарищ сказал и пошел. Смерть Миклашевича для него, наверное, мало что значила. А я стоял и растерянно смотрел через улицу. На мгновение я перестал ощущать себя, забыл обо всех своих неотложных делах. Какая-то еще неосознанная виноватость внезапным ударом оглушила меня и приковала к этому кусочку асфальта. Конечно, я понимал, что в безвременной смерти молодого сельского учителя никакой моей вины не было, да и сам учитель не был мне ни роднёй, ни даже близким знакомым, но сердце мое остро защемило от жалости к нему. И сознание своей непоправимой вины. Ведь я не сделал того, что теперь же никогда не смогу сделать. Наверное, цепляясь за последнюю возможность оправдаться перед собой, ощутил быстро созревшую решимость поехать туда сейчас же, немедленно. Время с той минуты, как я принял это решение, помчалось для меня по какому-то особому отсчету. Вернее, исчезло ощущение времени. Изо всех сил я стал торопиться, хотя удавалось это мне плохо. Дома никого из своих не застал, но даже не написал записки, чтобы предупредить их о моем отъезде. Побежал на автобусную станцию. Вспомнив о делах на службе, пытался дозвониться туда из автомата, который будто назло мне исправно глотал медики и молчал, как заклятый. Бросился искать другой. И нашел его только у нового здания гастронома, но там в терпеливом ожидании стояла очередь. Ждал несколько минут, выслушивая длинные мелочные разговоры в синей с разбитым стеклом будке. Поссорился с каким-то парнем, которого принял сначала за девушку. Штаны клеши, льняные, локоны до воротника вельветовой курточки. Пока, наконец, дозвонился, да объяснил, в чем дело, упустил последний автобус на сельцо. Другого же транспорта в ту сторону сегодня не предвиделось. С полчаса потратил на тщетные попытки захватить такси на стоянке, но к каждой подходившей машине бросалась толпа более проворных, а главное, более нахальных, чем я. В конце концов пришлось выбираться на шоссе за городом и прибегнуть к старому и испытанному в таких случаях способу голосовать. Действительно, седьмая или десятая машина из города, доверху нагруженная рулонами Толи, остановилась на обочине и взяла нас, меня и парнишку в кедах с сумкой, набитой буханками городского хлеба. В пути стало немного спокойнее. Только порой казалось, что машина идет слишком медленно. Я ловил себя на том, что мысленно ругаю шофера. Хотя на более трезвый взгляд ехали мы обычно, как и все тут ездят. Шоссе было гладким, асфальтированным и почти прямым. плавно покачивало на пологих взгорках то вверх, то вниз. День клонился к вечеру. Стояла середина бабьего лета со спокойной прозрачностью далей, поредевшими, тронутыми первой желтизной перелесками, вольным простором уже опустевших полей. Поодаль у леса паслось колхозное стадо, несколько сот подтелков, все одного возраста, роста, одинаковой буро-красной масти. На огромном поле по другую сторону дороги тарахтел неутомимый колхозный трактор, пахал под зябь. Навстречу нам шли машины, громоздко нагруженные льнотрестой. В придорожной деревне Будиловичи ярко пламенели в палисадниках поздние георгины. На огородах в распаханных бороздах с сухой полегшей ботвой копались деревенские тетки, выбирали картофель. Природа полнилась мирным покоем погожей осени. Тихая человеческая удовлетворенность просвечивала в размеренном ритме извечных крестьянских хлопот, когда урожай уже выращен, собран, большинство связанных с ним забот позади, оставалось его обработать, подготовить к зиме, и до следующей весны прощай многотрудное и многозаботное поле. Но меня эта умиротворяющая благость природы, однако, никак не успокаивала, а только угнетала и злила. Я опаздывал, чувствовал это, переживал и клял себя за мою застарелую лень, душевную черствость. Никакие мои прежние причины не казались теперь уважительными, да и вообще были ли какие-нибудь причины? С такой медвежьей неповоротливостью недолго было до конца прожить отпущенные тебе годы, ничего не сделав из того, что, может, только и могло составить смысл твоего существования на этой грешной земле. Так пропади она пропадом, тщетная муравьиная суета ради призрачного, ненасытного благополучия, если из-за него остается в стране нечто куда более важное. Ведь тем самым опустошается и выхолащивается вся твоя жизнь, которая только кажется тебе автономной, обособленной от других человеческих жизней, направленной по твоему сугубо индивидуальному житейскому руслу. На самом же деле, как это не сегодня замечено, если она и наполняется чем-то значительным, так это прежде всего разумной человеческой добротой и заботой о других, близких или даже далеких тебе людях, которые нуждаются в этой твоей заботе. Наверное, лучше других это понимал Миклашевич. И, кажется, не было у него особой на то причины, исключительной образованности или утонченного воспитания, которые выделяли бы его из круга других людей. Был он обыкновенным сельским учителем, наверное, не лучше и не хуже тысяч других городских и сельских учителей. Правда, я слышал, что он пережил трагедию во время войны и чудом спасся от смерти, и еще, что он очень болен. Каждому, кто даже впервые встречался с ним, было очевидно, как изводила его эта болезнь. Но я никогда не слыхал, чтобы он пожаловался на нее или дал бы кому-то понять, как ему трудно. Вспомнилось, как мы с ним познакомились. Во время перерыва на очередной учительской конференции, с кем-то беседуя, он стоял тогда у окна в шумном вестибюле городского дома культуры, и вся его очень худая, остроплечья фигура с выпирающими под пиджаком лопатками и худой длинной шеей показалось мне сзади удивительно хрупкой, почти мальчишечей. Но стоило ему тут же обернуться ко мне своим увядшим в густых морщинах лицом, как впечатление сразу менялось. Думалось, что это довольно побитый жизнью почти пожилой человек. В действительности же, я это знал точно, в то время ему шел только 34-й год». «Слышал о вас и давно хотел обратиться с одним запутанным делом», — сказал тогда Миклашевич каким-то глухим голосом. Он курил, стряхивая пепел в пустой коробок из-под спичек, который держал в пальцах, и я, помнится, невольно ужаснулся, увидев эти его нервно дрожащие пальцы, обтянутые желтой сморщенной кожей. С недобрым предчувствием я поспешил перевести взгляд на его лицо. Усталое оно было, однако совершенно спокойным. «Печать — великая сила», — шутливо и со значением процитировал он, и сквозь сетку морщин на его лице проглянула добрая, сострадальческой грустью усмешка. «Я знал, что он ищет что-то в истории партизанской войны на Гродненщине, что сам еще подростком принимал участие в партизанских делах, что его друзья-школьники повешены немцами в 42-м, и что хлопотами Миклашевича в их честь поставлен небольшой памятник в сельце. Но вот, оказывается, было у него еще какое-то дело, в котором он рассчитывал на меня. Что ж, я был готов, я обещал приехать, поговорить и по возможности разобраться, если дело действительно запутанное. В то время я еще не потерял охоту к разного рода запутанным, сложным делам. И вот опоздал. В небольшом придорожном леске с высоко вознесшимися над дорогой шапками сосен шоссе начинало плавное и широкое закругление, за которым показалось, наконец, сельцо. Когда-то это была помещичья усадьба с пышно разросшимися за много десятков лет суковатыми кронами старых вязов и лип, скрывавшими в своих недрах старосветский особняк, школу. Машина неторопливо приближалась к повороту в усадьбу. Это приближение новой волной печали и горечи охватило меня. Я подъезжал. На миг появилось сомнение, зачем? Зачем я еду сюда, на эти печальные похороны? Надо было приехать раньше. А теперь кому я могу быть тут нужен? Да и что тут может понадобиться мне? Но, по-видимому, рассуждать таким образом уже не имело смысла. Машина стала замедлять ход. Я крикнул парнишке-попутчику, который, судя по его спокойному виду, ехал дальше, чтобы тот постучал шоферу, а сам по шершавым рулонам то ли подобрался к борту, готовясь спрыгнуть на обочину. Ну, вот и приехал. Машина, сердито стрельнув из выхлопной трубы, покатила дальше, а я, разминая затекшие ноги, немного прошел по обочине. Знакомая, раз виденная из окна автобуса эта развилка, встретила меня со сдержанной похоронной печалью. Возле мостика через канаву торчал столбик со знаком автобусной остановки. За ним был виден знакомый обелиск с пятью юношескими именами на черной табличке. В сотне шагов от шоссе вдоль дороги к школе начиналась старая узковатая аллея из толстых, развалившихся в разные стороны вязов. В дальнем конце ее на школьном дворе ждали кого-то газик и черная, видимо, райкомовская «Волга», но людей там не было видно. «Наверное, люди теперь в другом месте», — подумал я. Но я даже толком не знал, где здесь находится кладбище, чтобы пойти туда, если еще имело какой-то смысл туда идти. Так, не очень решительно, я вошел в аллею под многоярусные кроны деревьев. Когда-то, лет 5 назад, я уже бывал тут, но тогда этот старый помещичий дом, да и эта аллея, не показались мне такими подчеркнуто молчаливыми. Школьный двор тогда полнился голосами детей. Как раз была перемена. Теперь же вокруг стояла недобрая погребальная тишина, даже не шелестела, затаившись в предвечернем покое поредевшие желтеющие листва старых вязов. Укатанная гравийная дорожка вскоре вывела на школьный двор. Впереди высился некогда пышный, в 2 этажа, но уже обветшалый и запущенный, стреснувший по фасаду стеной старосветский дворец. Фигурные балюстрады веранды, беленые колонны по обе стороны парадного входа, высокие венецианские окна. Мне следовало спросить у кого-нибудь, где хоронят Миклашевича, но спросить было не у кого. Не зная, куда деваться, я растерянно потоптался возле машин и уже хотел войти в школу, как из той же парадной аллеи, едва не наехав на меня, выскочил еще один запыленный газик. Он тут же лихо затормозил, и из его брезентового нутра вывалился знакомый мне человек в измятой зеленой болонье. Это был зоотехник из областного управления сельского хозяйства, который теперь, как я слышал, работал где-то в районе. Лет 5 мы не виделись с ним, да и вообще наше знакомство было шапошным, но сейчас я искренне обрадовался его появлению. «Здорово, друг!» — приветствовал меня зоотехник с таким оживлением на упитанном самодовольном лице, словно мы явились сюда на свадьбу, а не на похороны. «Тоже, да?» «Тоже», — сдержанно ответил я. «Они там, в учительском доме», — сразу приняв мой сдержанный тон, «тише», — сказал приехавший. «А ну, давай, пособи». Ухватившись за угол, он выволок из машины ящик со сверкающими рядами бутылок московской, за которой, видно, и ездил в сельпо или в город. Я подхватил ношу с другой стороны, и мы, минуя школу, пошли по тропке межсадовых зарослей куда-то в сторону недалекого флигеля с квартирами учителей. «Как же это случилось?» — спросил я, все еще не в состоянии свыкнуться с этой смертью. «А так, как все случается. Трах-бах, и готово. Был человек, и нет». «Хоть болел перед тем, или как?» «Болел. Он всю жизнь болел, но работал и доработался до ручки. Пойдем вот выпьем, пока есть такая возможность». В старом, с облупившейся штукатуркой флигеле, запоредевшими кустами сирени, среди которых свежо и сочно рдела, осыпанная гроздями рябина, слышался приглушенный говор многих людей, по которому можно было судить, что самое важное и последнее тут уже окончено. Шли поминки. Низкие окна приземистого флигеля были настежь раскрыты. Между раздвинутых занавесок виднелась чья-то спина в белой нейлоновой сорочке и рядом льняная копна высокой женской прически. У крыльца стояли и курили двое небритых, в рабочей одежде мужчин. Они скупо переговаривались о чем-то, потом умолкли, перехватили у нас ящик и понесли его в дом. По узкому коридорчику мы пошли за ними. В небольшой комнате, из которой теперь было вынесено все, что можно вынести, стояли сдвинутые впритык столы с остатками питья и закусок. Десятка-два сидевших за ними людей были заняты разговорами, сигаретный дым витками тянулся к окнам. Заметно угасший темп поминок свидетельствовал, что идут они не первый уже час, и я понял, что мое запоздалое появление хуже отсутствия и легко могло быть истолковано не в мою пользу. Но не браться же за шапку, коль уже приехал. «Садитесь, вот и местечко есть». Скорбным голосом пригласила к столу пожилая женщина в темной косынке, не спрашивая, кто я и зачем пришел. Наверное, такое появление тут было делом обычным. Я послушно сел на низковатую, за высоким столом табуретку, стараясь не привлекать к себе внимания этих людей. Но рядом кто-то уже поворачивал ко мне свое отечное, немолодое, мокрое от пота лицо. «Опоздал», — просто сказал человек. — «Ну, что ж, нет больше нашего Павлика, и уже не будет. Выпьем, товарищ». Он сунул мне в руку явно недопитый кем-то, со следами чужих пальцев, стакан водки. Сам взял со стола другой. — «Давай, брат, земля ему пухом». — «Что ж, пусть будет пухом». Мы выпили. Чьей-то вилкой я подцепил с тарелки кружок огурца. Сосед непослушными пальцами принялся вылущивать из помятой пачки примы, наверное, последнюю там сигарету. В это время женщина в темном платье поставила на стол несколько новых бутылок московской, и мужские руки стали разливать ее по расставленным всюду стаканам. — «Тише, товарищи, прошу, тише!» — сквозь шум голосов раздался откуда-то из переднего угла громкий, не очень трезвый голос. «Тут хотят сказать, слово имеет...» «Ксендзов, заведующий районо!» Густо дохнув сигаретным дымом, прогудел над ухом сосед. «Что он может сказать? Что он знает?» В дальнем конце стола поднялся с места молодой еще человек с привычной начальственной уверенностью на жестком волевом лице, поднял стакан с водкой. «Тут уже говорили о нашем дорогом Павле Ивановиче. Хороший был коммунист, передовой учитель, активный общественник. И вообще, одним словом, жить бы ему да жить. Жил бы, если б не война», — вставил быстрый женский голос, должно быть, учительницы, сидевшей рядом с Ксензовым. Зав. Райано запнулся, словно сбитый с толку этой репликой, поправил на груди галстук. Говорить ему, судя по всему, было трудно, непривычно на такую тему. Он с натугой подбирал слова. Может, не было у него нужных на такой случай слов. «Да, если б не война», — наконец согласился оратор. «Если б не развязанная немецким фашизмом война, которая принесла нашему народу неисчислимые беды. Теперь, спустя 20 лет после того, как залечены раны войны, восстановлено разрушенное войной хозяйство, и советский народ добился выдающихся успехов во всех отраслях экономики, а также культуры, науки и образования, особенно больших успехов в области... Причем тут успехи?» Вдруг грохнуло над моим ухом, и пустая бутылка на столе, подскочив, покатилась между тарелок. «Причем тут успехи? Мы похоронили человека!» Зав. Райано недобро умолк на полуслове, а все, сидевшие за столом настороженно, почти с испугом, начали озираться на моего соседа. Немолодые уже глаза того на покрасневшем, болезненно потном лице явно наливались гневом. Большой, перевитый набрякшими венами кулак, угрожающий, лежал на скатерти. Заведующий Райано многозначительно помолчал с минуту и спокойно, с достоинством заметил, словно нарушившему порядок школьнику: «Товарищ Ткачук, ведите себя пристойно». «Тише, тише, ну что вы!» — озабоченно склонилась к моему соседу, сидевшей рядом с ним женщина. Но Ткачук, по-видимому, вовсе не хотел сидеть тихо. Он медленно поднимался из-за стола, неуклюже распрямляя свое грузное немолодое тело. «Это вам надо пристойно. Что вы тут несете про какие-то успехи? Почему вы не вспомните про Мороза?» Похоже, назревал скандал, и я чувствовал себя не очень удобно в таком соседстве. Но я был тот человек посторонний и не считал себя вправе вмешиваться, кого-то успокаивать или за кого-то вступаться. Заведующему Райано, однако, нельзя было отказать в надлежащей на такой случай выдержке. «Мороз тут ни при чем». Со спокойной твердостью остановил он выпад моего соседа. «Мы не Мороза хороним». «Очень даже при чем?» — почти крикнул сосед. «Это Мороза надо благодарить за Миклашевича. Он из него человека сделал». «Миклашевич — другое дело», — согласился зав. Райано и поднял до половины налитый стакан. «Выпьем, товарищи, за его память. Пусть его жизнь послужит для нас примером». За столом начало заметное оживление, все выпили. Один только помрачневший Ткачук демонстративно отодвинулся от стола и откинулся к спинке стула. «Мне с него брать пример поздно. Это он с меня брал пример, если хотите знать», — зло бросил он, ни к кому не обращаясь, и ему никто не ответил. Заведующий Райано старался больше не замечать спорщика, а остальные были поглощены закуской. Тогда Ткачук повернулся ко мне. «Скажи ты про Мороза, пусть знают!» «Про какого Мороза?» — не понял я. «Что, и ты не знаешь Мороза? Дожили! Сидим, пьем в сельце, и никто не вспомнит Мороза, которого здесь должен знать каждый. Что вы так на меня смотрите?» Совсем уж разозлился он, поймав на себе чей-то укоризненный взгляд. «Я знаю, что говорю. Мороз, вот кто пример для всех нас, как для Миклошевича был». За столом притихли. Тут происходило что-то такое, чего я не понимал, но что, должно быть, отлично понимали другие. После минутного замешательства все тот же заведующий Раено произнес с завидной начальственной твердостью в голосе: «Прежде чем говорить, следует подумать, товарищ Ткачук. Я думаю, что говорю». «Вот именно». «Ну, хватит, Тимофей Титыч, хватит вам!» С настойчивой кротостью начала успокаивать его молодая соседка. «Лучше съешьте колбаски, это домашнее, в городе, небось, такой нет, а то вы совсем не закусываете». Но Ткачук, видно, не хотел закусывать, и, выдавив желваки на морщинистых щеках, только скрежетал зубами. Потом взял стакан с водкой и залпом выпил его до дна. На какую-то минуту мутные, покрасневшие его глаза страдальчески упрятались под бровями. За столами стало тише. Все молча закусывали, некоторые курили. Я повернулся к соседу справа, молодому парню в зеленом свитере, с виду учителю или какому-то специалисту из колхоза, и кивнул в сторону Ткачука. «Не знаете, кто это?» «Тимофей Титыч, бывший здешний учитель. А теперь? Теперь на пенсии, в городе живет». Я внимательнее присмотрелся к моему соседу. Нет, в городе я, кажется, его не встречал. Может, он недавно переехал откуда-то. На вид он уже стал безразличен ко всему тут и отчужденно примолк, уставясь на клетчатый край скатерти. «Из города?» — вдруг спросил он, вероятно, заметив мой к нему интерес. «Из города. Чем приехал?» «Попутный. Своей не имеешь?» «Пока нет». «Ну, пейте, поминайте, я поехал». «А вы чем поедете?» «Чем-нибудь, не первый раз». «Тогда и я с вами», — вдруг решил я. Оставаться тут, кажется, не имело смысла. Сейчас мне трудно объяснить, почему я пошел за этим человеком. Почему, с трудом добравшись до сельца, так скоро и охотно расставался с усадьбой и школой. Конечно, прежде всего я опоздал. Того, ради которого я направлялся сюда, уже не было на свете. А люди за этими столами меня занимали мало. Но и мой новый попутчик в то время совсем не казался мне ни интересным, ни чем-нибудь привлекательным, скорее напротив. Я видел возле себя изрядно подвыпившего, привередливого пенсионера. От его слов о своем превосходстве над покойным несло обычной стариковской похвальбой, всегда не слишком приятной, даже если он говорил правду. Тем не менее, с неясным еще чувством облегчения я встал из-за стола и вышел из комнаты. Ткачук был грузноватым, кряжестым человеком в ботинках и сером поношенном костюме с двумя орденскими планками на груди. Похоже, что он крепко выпил, хотя в этом не было ничего удивительного. Пережил на похоронах, немного понервничал в споре, причина которого так и осталась для меня непонятной. Но, видно по всему, он не на шутку разозлился и теперь шел впереди по тропинке, подчеркивая свое нерасположение к какому бы то ни было общению. Так мы молча миновали усадьбу и прошли в аллею. Не доходя до шоссе, пропустили на нем грузовик, карцпорожний и шедший в направлении города. Можно было бы крикнуть и немного пробежать, но мой спутник не прибавил шагу, и я тоже не проявил особого беспокойства. У столбика со знаком автобусной остановки никого не было. Шоссе в обе стороны лежало пустое, до блеска наглянцованное за день. Мы дошли до развилки и остановились. Ткачук поглядел в одну сторону дороги, в другую, и сел, где стоял, опустив ноги в неглубокую сухую канаву. Разговаривать со мной он не хотел, это было очевидным. И чтобы не докучать ему, я отошел в сторонку, не упуская из виду дорогу. Из-за лесного поворота показалась легковушка, частный москвич, с горбатым навьюченным багажом верхом. Обдав нас бензиновым запахом, он покатил дальше. В той же стороне шоссе, которое теперь больше всего интересовало нас, было совершенно пусто. Низко над дорогой заходило за тучку вечернее солнце. Его пологие лучи слепили глаза, но всматриваться туда, кажется, не имело большого смысла. Машин там не было. Теряя интерес к дороге, я понад канавой прошел к памятнику. Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника, просто и без лишней затейливости, сооруженный руками каких-то местных умельцев. Выглядел он более чем скромно, если не сказать бедно. Теперь даже в селах устанавливают куда более роскошные памятники. Правда, при всей его незатейливости не было в нем и следа заброшенности или небрежения. Сколько я помнил, всегда он был тщательно досмотрен и прибран, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой, на которой теперь пестрело что-то из поздней цветочной мелочи. Этот чуть выше человеческого роста обелиск, за какие-нибудь 10 лет, что я его помнил, несколько раз менял свою окраску. Был то белоснежный, беленый перед праздниками и звездкой, то зеленый под цвет солдатского обмундирования. Однажды, проездом по этому шоссе, я видел его блестяще серебристым, как крыло реактивного лайнера. Теперь же он был серым, и, пожалуй, из всех прочих цветов этот наиболее соответствовал его облику. Обелиск часто менял свой вид. Неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с 5 именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг в годы войны. Я уже не вчитывался в них, я их знал на память. Но теперь удивился, увидев, что тут появилось новое имя — Мороз А.И., которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской. На дороге со стороны города вновь показалась машина, на этот раз самосвал. Он промчал по пустынному шоссе мимо. Поднятая им пыль заставила моего спутника встать с его не слишком подходящего для отдыха места. Ткачук вышел на асфальт и озабоченно посмотрел на дорогу. — Черт их дождется. Давай потопаем. Догонит какая-то, к сядем. — Что ж, я согласился. Тем более, что погода под вечер стала еще лучше. Было тепло и безветренно. Ни один листочек на вязах не шелохнулся, а глинцевитая лента пустынного шоссе так и манила дать волю ногам. Я перепрыгнул канаву, и мы с давно неиспытанным наслаждением ровно пошагали по гладкому асфальту, изредка оглядываясь назад. «Давно вы знали Миклашевича?» — спросил я просто для того, чтобы нарушить наше затянувшееся молчание, которое начинало уже угнетать. Знал, всю жизнь на моих глазах вырос. А я совсем его мало знал, признался я. Так встречались несколько раз. Слышал, неплохой был учитель, детей хорошо учил. Учил. Учили и другие не хуже. А вот он настоящим человеком был. Ребята за ним табуном ходили. Да, теперь это редкость. Теперь редкость. А прежде часто бывало, и он тоже в табуне за Морозом ходил, когда пацаном был. Кстати, а кто этот Мороз? Ей-богу, я ничего о нем не слышал. Мороз, учитель, когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре 39-го приехал, а он в октябре эту школу открыл, на 4 класса всего. Погиб? Да. «Погиб», — сказал Ткачук, неторопливо в развалку шагая рядом. Пиджак его был расстегнут, узел галстука небрежно сполз на бок под уголок воротника. По тяжелому, не слишком тщательно выбритому лицу промелькнула тень горечи. Мороз был нашей болячкой на совести у обоих, у меня и у него. Но да я что, я сдался. Он нет, и вот победил, добился своего. Жаль, сам не выдержал. Кажется, я что-то начинал понимать, о чем-то догадываться. Какая-то история со времен войны. Но Ткачук объяснял так порывисто и скупо, что многое оставалось неясным. Наверное, надо было бы расспросить понастойчивей, но я не хотел показаться назойливым и только для поддержания разговора вставлял свои банальные фразы. Так уж заведено. За все хорошее надо платить. И подчас дорогой ценой. Да уж, куда дороже. Главное, прекрасная была преемственность. Теперь же столько разговоров о преемственности, о традициях отцов. Правда, Мороз не был ему отцом, но преемственность была просто на диво. Бывало, смотрю и не могу нарадоваться, но словно он брат Морозу, Олесю Ивановичу, всем и характером, и добротой, и принципиальность, а теперь... Хотя не может быть, что-то там от него останется, не может не остаться. Такое не пропадает, прорастет. Через год, пять, десять, а что-то проклюнется, увидишь. Это возможно. Невозможно, а точно. Не может быть, чтоб работа этих людей пропала зазря. Тем более после таких смертей. Смерть она... Брат, свой смысл имеет, великий, я тебе скажу, смысл. Смерть — это абсолютное доказательство, самый неопровержимый аргумент. Помнишь, как у Некрасова: «Иди в огонь за честь отчизны, за убеждение, за любовь, иди и гибни, безупречно умрешь, недаром дело вечно, когда под ним струится кровь». Вот. А тут крови пролилось, ого, сколько! Не может быть, чтоб зря! Да и Мороз доказал это самым красноречивым образом. Хотя ведь ты не знаешь.
Не знаю, честно признался я. Когда-то Миклашевич собирался рассказать.
Знаю, он говорил. Он тогда к кому только не обращался. И к тебе хотел. Да вот не успел.
Слова эти отзвались во мне болезненным укором. Недаром чувствовало мое сердце, что, сам того не желая, я все же допустил здесь ошибку. Но кто ж знал, кто мог предполагать, что все это обернется таким печальным образом?
— Ты же из редакции! — искоса глянул на меня Ткачук. — Знаю. Фельетончики пишешь и так далее. За правду матку воюешь. Вот он тогда и задумал подключить тебя к этому делу, вступиться за Мороза. Да нет, Мороз неосужденный, не пугайся, и не какой-то там прислужник немецкий, тут дело другое.
Интересно, — сказал я, когда Ткачук ненадолго смолк, — знал бы я раньше.
Теперь уж все сделано, нашлись где надо и заступники. Теперь можно и рассказывать. И написать можно, и нужно бы. Миклашевич добился правды. Так вот сам, у тебя закурить найдется? — спросил он, похлопывая себя по пустым карманам. Я дал ему сигарету. Мы оба закурили. Посторонились, пропуская черную, блеснувшую никелем Волгу, которая шустро проскочила мимо. Наверное, Волга шла в город. Но теперь ни он, ни я не сделали никакой попытки остановить ее. Я предчувствовал, что Ткачук продолжит рассказ. А он как-то сосредоточенно ушел в себя, провожая рассеянным взглядом машину.
Может, взяла бы. А шут с ней, пусть едет. Пойдем потихоньку.
Тебе сколько лет?
40, говоришь.
Ну, молодой человек, многое впереди. Не все, конечно, но многое еще осталось. Есть, конечно, здоровье в норме. А у меня вот здоровье, не сказать, что плохое. Иной раз еще и чарку могу взять. Но уж не то, что раньше. Раньше я, брат, этого автобуса редко когда и дожидался. А уж в те давнишние времена так автобусов никаких не было. Надо в город. Берешь палку и айда. 20 километров за 3,5 часа и в городе. Теперь, наверное, больше потребуется. Давно не ходил. Ноги еще ничего. Хуже вот нервы сдают. Знаешь, не могу смотреть кино, если жалостливое какое, или особенно про войну. Как увижу, то горе наше, хоть и давно уж все пережито и помалу забывается, а знаешь, тот сжимается в горле. Да еще музыка. Не всякая, конечно, не джазы какие, а песни, которые тогда пели. Как услышу, ну просто нервы пилой пилит. Подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат. Нет, мои уж не вылечат. 62 года, что ж ты хочешь? Жизнь вдрызг истрепала, веревки вела из моих нервов. А ученые говорят, нервные клетки не восстанавливаются. Да. А когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой Жаботинский. В 39-м после воссоединения наркомат просвещения направил в Западную организовать школы. Организовывал школы, колхозы, крутился, мотался, сам в школах работал. Вот и в этом самом сельце после войны 7 лет отгрохал. Время идет, идет, мчится. Когда-то все думал, ну, 1-2 поработаю, а потом в Минск подамся, в пединституте учиться хотел. Я ведь до войны только учительский 2-годичный окончил, ну, а жизнь иначе закомандовала. Война началась, никакого педа не вышло. И вот тут и прикипел на всю жизнь. Раньше райком не отпускал, школа, квартира. А теперь вот, когда можно катиться на все стороны, никуда уж и не тянет. Так, видно, и придется остаться в этой земле вместе с морозом, разве что с некоторым опозданием. Он замолчал. Я докурил сигарету и тоже молчал. Мы уже миновали лесок, дорога бежала к выемке, по обе стороны которой высились песчаные откосы с соснами. Тут уже заметно сгустились вечерние сумерки. И даже вершины елей стояли в тени, только безоблачное небо в вышине еще светило с прощальным отсветом зашедшего солнца. Сегодня какое число? 14-е. Как раз в эту пору первый раз приехало сельцо. Теперь же привычное дело все эти стежки, дорожки. А тогда все было новое, интересное. Усадьба эта, где школа, тогда не была такой запущенной. Дом стоял ухоженный, раскрашенный, как игрушка. Пан Габрусь в сентябре дал дропака, бросил все. Подался, говорили, к румынам, и тут мороз школу открыл. На школьном дворе перед парадным высились 2 раскидистых дерева с какой-то серебристой листвой. Не деревья, а прям-таки гиганты, вроде американских секвой. Теперь такие кое-где еще по бывшим усадьбам остались, доживают век. А тогда их было во множесть, у каждого пана считай. В тот первый год я работал в районо заведующим. Школы почти все новые, маленькие. То в осадницких, а то и просто в деревенских хатах. Учебников, инвентаря не хватало, да и с учителями туго было до крайности. В этом сельце вместе с Морозом работала Подгайская, пани Ядя, как мы ее звали. Пожилая такая женщина. Жила-то при Габрусе в том самом флигеле. Тонкая была пани, старая дева. Русским языком почти не владела, белорусский немного понимала. Да то, что касается остального, ого, воспитание было самого тонкого. И вот как-то под вечер сижу я в своем закутке в районо. Зарылся в бумаги отчеты, планы, ведомость. Ездил по району, неделю не был на месте, все запустил, жуть. Не сразу и услышал, как кто-то скребется в дверь, заходит. это самая пани Ядя. Маленькая такая, щупленькая, но с лисой на шее и в шикарной заграничной шляпке. Прошу извинить, пан шеф, я прошу пана по педагогическому вопросу. Что ж, садитесь, пожалуйста, слушаю. Садится на краешек кресла, поправляет свою великолепную шляпку и начинает сыпать почти сплошь по-польски, едва разбираю. Все манеры изысканно воспитывают.